Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 14 марта. Сегодня мы говорим вот о чем. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил о продвижении армии России в Новомихайловке, Орливке и Первомайском. Это территории к западу от Авдеевки и Маринки. Судя по сообщениям украинского генштаба, эти направления, Авдеевская и Новопавловская, остаются самыми горячим участком на фронте. Сегодня утром ведомство сообщило о 49 атаках агрессора там из 79 на всей линии фронта. Позже Deep State в своей сводке сообщил, что Россия активизировалась у Авдеевки и у Тоненька. Аналитики подытожили, что армия агрессора концентрирует основные силы в направлении Покровска и Курахова, следующих относительно крупных городов на Донбассе. По их мнению, россияне теперь попробуют перейти речку Дурную и выйти до берега реки Волчий. Третья штурмовая бригада, которая сдерживает россиян к западу от Авдеевки, также сообщила о жестоких боях там. Прямая речь. По численности потерь противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящее количество на вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной, заявили в бригаде. В студии сегодня поговорим о том, сможет ли Россия дойти до берега реки Волчий во время нынешнего рывка к западу от Авдеевки. Что позволило ВСУ добиться относительной стабилизации фронта там, о котором заявляли в последнее время украинское командование. И способна ли Россия на внезапный прорыв на каком-либо другом участке фронта. С нами сегодня будут глава Очеретинской поселковой военной администрации Николай Коваленко, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякев. Обсудим с госпожой Кузякев вчерашнее заявление Владимира Путина в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву о том, что Россия якобы пятая экономика мира сейчас и потеснила Германию. Также покажем репортаж из Угледара, где среди практически руин под российскими авиабомбами живут несколько десятков человек, и обсудим, действительно ли экономика России даже на фоне санкций держится в пятерке самых сильных, как заявил Путин. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер вы сейчас видите на экране. +38 095 151 95 05. Ждем ваших вопросов и реплик. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала традиционно фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, отбиты очередные атаки РФ возле Богдановки и на восток от Часовьяра, а также возле Клещеевки на южном фланге Бахмута. В направлении Северской армии Украины отразила штурм Верхнекаменского. Авиаудары. Часовьяр, Предтечина, Нью-Йорк и Дружба. Западный край Донецка. На Авдеевском участке войска РФ штурмовали Бердичи, Орливку, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Вопреки заявлениям Z-пропаганды, село находится под контролем сил обороны Украины, хотя обстановка там ухудшается. Deep State констатирует, что Россия на этих участках усиливается. Самые трудные бои идут в Орливке и Бердичах. На Маринском участке агрессор атаковал Георгиевку, Новомихайловку и Красногоровку. В Красногоровке с продвижением. Авиаудары. Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка 1, Новоалександровка, Максимилиановка, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, отбиты атаки на Стельмаховку и Табаевку. Deep State добавляет штурм Першотравневого, также неуспешный для россиян. На Лиманском направлении атакованы Терны, Ямполевка и Белогоровка. Deep State констатирует продвижение агрессора на восток от Тернов. Авиаудары. Надия и Белогоровка. На юге Донецкой области Генштаб сообщает об отбитом штурме Золотой Нивы. По данным Deep State, РФ пыталась улучшить свое тактическое положение возле Новодонецкого, Приютного и поселка Шевченко. Авиаудары. Максимовка, Водяное, Нескучное, Старомайорское.
С нами глава Очеретинской громады, военной администрации Очеретинской громады, это громада под Авдеевкой, Николай Коваленко. Николай, здравствуйте, очень рада вас видеть. Николай, со времени вот нашего последнего разговора российским войскам удалось продвинуться в селах западнее Авдеевки. Сейчас, как мы видели, сводки, самая острая обстановка в Орливке, Первомайском, Невельском. Что там сейчас происходит?
Там дуже активні бойові дії. Ворог намагається просунутися, але наші військові захищають. В них просування немає на цих участках. на сегодня.
Было какое-то затишье в штурмах, вот сообщали, да, что вроде бы удалось стабилизировать фронт, ну а сейчас мы видим снова активные боевые действия, какая-то пауза, ну, наблюдалась?
Ну, вона незначна. Пауза була, але вона незначна. Обстріли не зменшувались. Обстріли продовжуються і на сьогодні, і вчора, і постійно. Іде руйнація населених пунктів.
І з чого стріляють?
Дуже часто використовують авіабомби, авіаудари. Вони наносять найбільші руйнування
населених пунктів. Господин Коваленко, а вот сбито было много сушек российских как раз носителей вот этих КАБов. Как-то это повлияло на интенсивность обстрелов авиабомбами?
Ну, в нашем регионе, мабуть, не дуже, бо вони все одно використовують ці бомби і авіаудари.
Какой уровень разрушения вот населенных пунктов? Остается ли там кто-то из жителей, ну, в этих населенных пунктах, которые под обстрелом? Я так понимаю, мы сейчас об Орлівці, Тоненькому, Бердичах говорим.
Ну, безпосередньо в цих населених пунктах там небагато людей залишилось на сьогодні. В загальній кількості не більше 50 осіб, це по всім цим населеним пунктам. Ну, в Орлівці там більше 20, на Тоненькому залишилось 6 осіб. Тобто люди ще є. По руйнації, ну, мабуть, ну, якщо брати Орлівку, то там зруйноване майже 90% всього, що там є.
Скажите, а там ведь населенные пункты, вот, которые идут дальше, за Орлівкой, Тоненьким, ну, до каскада водохранилищ, там вот военные аналитики говорят, что это такой природный рубеж обороны, а там что, в селах сейчас их тоже, так понимаю, обстреливают? Они сейчас, может, не звучат, да, в сводках, но, тем не менее, что там сейчас происходит, сколько там людей, какие разрушения?
Ну, це Новоселівка, Жилана, мабуть, вас цікавить, да?
Да.
Ці населені пункти знаходяться за Орлівкою. Велика кількість пошкоджень в цих населених пунктах також. Кожного дня руйнуються декілька будинків, інфраструктура повністю зруйнована, вже пошкоджені школи, дитячі садки, будинки культури. Люди з цих населених пунктів поїхали, але все ж таки залишаються. Ну, в Новоселівці першій було більше 300 осіб, на сьогодні 80. По Жиланому було 600 людей проживало на Жиланому, на сьогодні проживає 170 людей. Евакуація продовжується, ми кожного дня вивозимо і відтіля людей, і люди самі своїми силами також виїжджають з цих населених пунктів.
Скажите, вам известно, что сейчас происходит в селах, которые российские войска захватили? Ласточкино, Степное, Северное?
Ну, на жаль, невідомо. Дивіться, ну, дивіться, по Ласточкіному в нас там на момент окупації залишалося всього дві людини, коли було окуповане село. В Сєвєрному там не залишалось людей.
Николай, от після захвату Авдіївки російська пропаганда показувала деяких жителів, які выехали на российскую сторону. Вот агрессор всегда так делает, снимает своих людей, таких людей в своей пропаганде. Ну, вот они рассказывают, что ждали освободителей, да, в кавычках. У вас есть, возможно, объяснение, почему некоторые местные жители все же готовы жить под обстрелами, ждать оккупантов? Что влияет на их решение? Вы, наверное, как глава громады, общаетесь с ними, да? Давайте вот об этом откровенно скажем, что происходит.
Ну, спілкувався, коли вони були під контролем нашим, так, коли ми туди завозили гуманітарку або ще щось. Ну, чисто моє бачення, скоріш за все, в них родичі там в Донецьку або в Ясиноваті. І вони, може, хочуть до них, так скажемо.
Ага, то есть это такой, ну, даже, може бути, не політичний, а родственний аспект, да, більше?
Да, больше в этом плане, так.
Спасибо большое вам, Николай. Надеемся, увидимся с вами вскоре еще в эфире, обсудим обстановку. Хотя хотелось бы, да, чтобы обсуждать было нечего и был мир. Николай Коваленко с нами был, глава военной администрации Черетинской громады. Эта громада находится под Авдеевкой. Ну вот там сейчас, как мы слышали, вот Николая фактически не было никакого затишья. Россия продолжает давить на всей линии фронта. Об этом сообщает и проект Deep State. И украинский генштаб, и вот в Deep State подытоживают, что, скорее всего, поставили себе цель армии агрессора дойти до речки Волчьей, которая вот находится дальше. Мы давно не обращали внимания на Угледар, ведь там фронт относительно спокойный. Россияне под Угледаром и Великоновоселкой тоже штурмуют и применяют фабы, но не с такой интенсивностью, как на том же Авдеевском направлении. Мой коллега Борис Сачалко с настоящего времени побывал в Угледаре. В руинах города продолжают жить несколько десятков человек.
По остаткам верхних этажей, которыми усеян весь асфальт города.
Так что осторожно, смотрите, не упадите.
Рискуя жизнью, Елена Алексеевна идет от безопасного подвала в свою разбитую квартиру ради только одной цели – покормить кошку.
Я каждый день хожу. Я думаю, что все скоро кончится, и все будет хорошо. И мы будем жить так, как жили раньше. Наша Украина самая была богатая страна, да, и самая красивая.
Угу. Таких, как она, в городе несколько десятков человек.
Ой, сейчас я вас ищу. Ой, мама. Симонечка, иди, моя девочка, Симонечка, вот она, моя кошечка.
В этой квартире она прожила с дня основания города, уже 50 лет. И не страшно, что нет окон, из потолка течет. В родных стенах Елена меняется в настроении.
И радость, и в то же время боль. Простите, пожалуйста. Поэтому мы не выйдем отсюда. Мы хотим здесь. Что будет, то будет.
Угледар – город довольно молодой. Он строился в 70-х, 80-х годах 20-го столетия вокруг двух больших шахт. Отсюда и название, да, города – Угледар. Он строился таким квартальным методом. Из этого в городе огромные площади. Здесь много парков. Городок хоть и небольшой, но раньше был очень красивый. Красивым городом, а сейчас Угледар превратился в форпост украинской обороны.
По диагонали 1,8 километра.
Могилка.
Могилки часто встречаются на улице города. Быструю экскурсию по остаткам Угледара проводит солдат 72-й бригады ВСУ с позывным «Фанат».
Есть ли будинки тут, чи нет? Немає жодного.
Парк справа. Приезжали сюда концерты люди.
Отут, да?
Вот,
Уже два года ВСУ в Угледаре для российских военных как кость в горле. Расположение города стратегическое. Он в углу обороны украинской армии. Противник давит и с юга, и с востока.
Дорога прямо с Мар'їнки, скажем так, на Волноваху. Тобто вони виходять прямо по цій дорозі, де як на Курахової.
Несколько раз російські воєнні пытались штурмувати город, но Угледар на висоті посреди голого поля видно все.
Справа від Угледара в нього були наміри здійснити, але там відбили атаку. Зліва от Угледара є дачі, вони туди намагаються заходити за будинком, за прикриттям будинку.
72-я бригада не новичок на Донбасі. Воювали здесь еще до полномасштабного вторжения. Опыт немалый. Именно поэтому, говорят солдаты, российская армия после нескольких неудачных штурмов изменила тактику.
Зараз вони закидують нас металом, можна сказати, да. Кабиці, авіація. У них така, скоріш всього, я думаю, тактика. На руїнах не висадять, ну, і не вдержаться.
Угледар і вправда виглядять жутко. Такого розбитого города сложно найти.
Багато нагадує про життя іменно цих людей, які тут жили. Ті речі, які ще залишилися, недопаленими. Мусиш до цього садовися, так як до воєнного.
Это один из первых населенных пунктов, откуда принудительно вывезли всех детей еще прошлой весной. Большая часть местных жили здесь еще до зимы 23-го года, но холода и бомбардировки выдержали лишь самые стойкие.
Доброго дня! Я була виконуючою обов'язки директора нашого місцевого Вугледарського коледжу.
А де ваш коледж?
Ну, я не можу вам показати, немає.
Как нету и квартиры Марины. Она живет в подвале, в небольшой общине оставшихся людей. Продукты иногда привозят волонтеры и полицейские, но редко опасно. Привезенные делят, вода дождевая. Стойкость Марины и ее соседей ставит в тупик иногда даже самих военных.
Як ви думаєте, стіни залишаться?
Якщо тут щось і залишиться, то все це вже не буде пригодне для життя. Да. Слухайте, ми тут живемо, да. Ми тут віримо в наших хлопців. Це питання віри, розумієте? Да. Коли приїжджають і кажуть, от, русські захватять. Кажу, дивіться, це питання віри. Ви вірите в те, що русські захватять, це будуть тут стояти до останнього?
Я в хлопців наших вірю більше, ніж вони, мабуть, самі в себе. Тому що рік назад теж всі отак от і що, і до сих пор ми тут, і будемо тут. І нічого тут не буде, хлопці.
Нічого так не буде.
Не, русских не, вот не будет их тут.
В этот подвал скоро вернется Елена Алексеевна. Находиться в квартире из-за бомбардировок опасно. Вернется, как только покормит свою кошку Симу и как только поговорит с ней. Среди руин это важный для женщины ежедневный ритуал.
Не бойся, не бойся, тут свои, все свои. Ну, сейчас немножечко с ней побуду.
Побудете с ней?
Обязательно. Но я же должна с ней поговорить, пообщаться.
А о чем общаетесь?
Так, ну, друг другу рассказываем.
Да?
Да, я рассказываю то, что я не могу рассказать другому человеку.
Серьезно, да?
Да. Да,
ну как? Котику.
Котику рассказываю. А вам желаю тоже всего хорошего, процветания в вашей стране.
В нашей стране.
В нашей стране. Так, чтобы она была такая, какая была. Красивая. Богатая, с красивыми женщинами. Ну что, мужчины красивые, то красивые. Я говорю, что славяне красивые люди.
Продолжаются бои в Белгородской и Курской областях. Это несмотря на то, что военные блогеры России победили, как они выражаются, вот этих так называемых добровольцев еще 3 дня назад. Росгвардия сегодня уверяет, что, цитата, отражает нападение украинских диверсантов. Легион «Свобода России» заявил, что уничтожил 2 склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области. Российские добровольцы анонсировали сегодня удары по военным позициям Российской Федерации в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться. Сегодня утром Белгород подвергся обстрелу ракетами и дронами. Работало ПВО. В городе есть как минимум 1 погибший. И вот эти обстрелы сейчас прямо продолжаются. Давайте посмотрим сегодняшние кадры из Белгорода.
Вот, пожалуйста, домофон не закрытый. После вот бахи идут, сирена орет. Домофоны закрыты все.
Это вот наша парковка после сегодняшнего обстрела.
Кому-то не повезло.
Машина взорвалась. На этом самом я. Градами опять обстреляли. Просто караул. Ладно, побежим.
Я напомню, что в составе русского добровольческого корпуса Легиона «Свобода России» и Сибирского батальона воюют граждане Российской Федерации, среди которых бывшие военные армии РФ, экс-сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел России, активисты крайне правых русских движений, которые, как они говорят, разочаровались в идеях так называемого русского мира. Они неоднократно совершали рейды на территорию Российской Федерации и шутили в стиле российской пропаганды 2014 года, что купили оружие и форму в военторге. Украина официально заявляет, что действия добровольцев на территории Российской Федерации полностью автономны, и украинское государство к ним никакого отношения не имеет. Сегодня позже мы еще обсудим, о чем говорят события в российском пограничье, что позволяет вот этим российским добровольцам так относительно долго уже держаться на территории Российской Федерации, ну, сравнительно с предыдущими их рейдами. Пока мы идем дальше. Побратимы сотрудника ТЦК, это нынешний военкомат, на которого напали с топором на Буковине, узнал ли в пострадавшем тяжело раненого ветерана войны. Вы, возможно, видели это скандальное видео в социальных сетях. На нем военного умышленно сбивают автомобиль, а затем гражданские бросаются на него с топором. Пострадавший Николай Мусинзовый был участником АТО. После начала полномасштабного вторжения воевал в Киевской и Донецкой областях. 2 раза был тяжело ранен и переведен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по состоянию здоровья. Сейчас нападавших задержали, и пока их действия квалифицируются как хулиганство, но в дальнейшем статья может измениться. О своем побратиме и о том, что думают об инциденте на видео, бойцы рассказали мои коллеги Анастасии Середе.
Я бачу це відео, ну таких відео, і воно дуже якби гніте. Через то такий контент стараюся взагалі не переглядати. Але тут дійсно пізнали нашого побратима Миколу. Пройшли повністю київську кампанію. Ми тримали оборону. Це в районі Бородянки, Житомирська область. Потім, коли нас вже перекинули на Донецький напрямок, там ми вже більше познайомилися. Стальний чоловік, взагалі, мовчазний, але досить таки толковий. Взагалі, сам вимогливий до себе і вимагав так само від інших.
Повномасштабне вторгнення ми з ним зустріли разом. Разом з ним зустріли. Він був в мене, ну не в мене, там нічого командира взводу, але в моєї роті був старший позиції. Ми виконували бойове завдання на Київщині, населений пункт Королівка. От він якраз був у Королівці. І після Київщини, коли противник відходив, ми зачищали позиції, і в нас було відновлення. Після відновлення ми почали безпосередньо здійснювати переміщення в місто Бахмут. Після міста Бахмута ми виконували бойове завдання, це було Зайцеве, це що ближче до Бахмута, населений пункт Мідна Руда, да, населений пункт Мідна Руда. І він там був, попав в оточення з групою, він йшов старшим групи, старшої групи. Тоді було і в нас втрати, і противника втрати. Але Микола, за рахунок своїми вчинками і діями, зміг тоді з засідки, грубо говоря, витягнути людей.
Ви ж розумієте, що людина, яка отримала два ордени за мужність, розумієте, як працює нагородна система взагалі в армії? Це не заохочувальне, це за якийсь вчинок. Тобто мають бути підтверджені докази, що цей вчинок людина зробила, щоб тебе нагородили орденом. Дуже багатьох хлопців орденом третього ступеня нагороджуються вже посмертно. А тут людина має і першого, і другого ступеня. У нас практично всі, хто залишилися, тут нема жодного, щоб не отримував якісь поранення. І після першого поранення Микола повернувся. У нас взагалі були важкі штурми. Він повернувся, ну, друге поранення. Це вже суттєво понизило його здоров'я. І самі розумієте, що виконувати бойові задачі тут він вже просто-напросто не міг.
Після лікування він повернувся до нас в підрозділ. Зразу ж поїхав старшим позиції. Позиції – це було безпосередньо населений пункт Врубівка, що на Луганщині. На Луганщині це недалеко Лисичанського нафтопереробного заводу. Після Врубівки він там отримав поранення, яке після нього дуже довго лікувався. Прийшов військово-лікарську комісію, військово-лікарська комісія його визнала обмежено придатним. І було прийнято рішення його перевести в РТЦК. Ми з ним списували ще раніше, він не був в захваті взагалі від цього.
Я розумію, що він не готовий ні до яких інтерв'ю, він взагалі хоче захистити свою сім'ю від цього хейту, який зараз сипеться з усіх помийок. Ну, це просто жах.
Говорив, що да, хоче підтримки, але якогось іменно такого, бо щоб воно не відбувалося на його сім'ї.
Звернення до поліції наш батальйон написав. І включно зверненням на бездіяльність самої поліції. Кажуть, що вчора чоловіка, якби пропав син безвісті, і він звинувачує усьому ТЦК. Просто я розумію його, можливо, стан, але не розумію його вчинки, тому що мстити за сина треба не там, треба тут.
Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите в наш Viber и Telegram, +38 095 151 95 05. Вы можете задавать свои вопросы, высказывать свои мнения со всей планеты. Пишите прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении армии России в Новомихайловке, Орливке и Первомайском. Все это территории к западу от Авдеевки и Марьинки. Судя по сообщениям Генштаба, на эти направления, а именно Авдеевская и Новопавловская, остаются самым горячим участком на фронте. Там за прошедшие сутки произошло 49 атак из 79 на всей линии фронта. Позже Deep State в своей сводке сообщил, что Россия Активизировалась снова в Авдеевке, усиливает давление на Бердичи, Орливку и Таненькое. Подытожили аналитики, что армия агрессора концентрирует основные силы в направлении Покровска и Курахова. Это следующие относительно крупные города на Донбассе. По их мнению, россияне теперь попробуют перейти речку Дурную и выйти до берега реки Волчий. С нами военно-обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Константин, вы очень пристально следите за фронтом. Что скажете о Мариинском, Авдеевском направлении? Действительно ли там какая-то активизация произошла в последнее время? Я так понимаю, вы не очень с этим согласны. Там было горячо все это время. Ну и как оцениваете цели, заявленные аналитиками Deep State, речка Дурная и берег реки Волчий?
Ну, все, в принципе, верно. Противник стремится максимально западнее продвинуться от занятого Авдеевского района обороны. Вот. Для того, чтобы создать условия предварительные для дальнейших действий там, или в северном, или в южном направлении. Вот. Что касается Курахова, то это понятно. Он пытается ликвидировать угледарско-кураховский выступ, плацдарм украинских войск. Вот. Но продвижение там по рубежу тоненькая Орловка, ну, имеет целью продвинуться туда, в сторону Очеретина, туда вот Уманская, выйти на этот рубеж, по крайней мере, ну и создать угрозу Торецкому району обороны. Это понятные действия. Просто, скажем так, в течение крайней недели у противника там были определенные сложности с продвижением. Вот, то есть там темпы начали замедляться.
А с чем это связано было, Константин?
Ну, перегруппировался он, да. Они пытались, скажем так, я бы назвал это, ну как это, доступным пониманием, систематизировать, понимаете, там надо было боевые порядки перегруппировать им. Там одна бригада была выводилась в резерв, потрепанная, другая там участвует сейчас в развертывании мотострелковой дивизии, ее подразделения, очевидно, должны были быть использованы для укомплектования этой дивизии. Ну, то есть, там целый ряд задач они решали, им надо было провести перегруппировку. Они перегруппировывались. Вот. Ну и плюс возрастал уровень сопротивления вооруженных сил Украины. То есть, очевидно, по объективным для них обстоятельствам темпы замедлялись. Вот. Но я к чему это все говорю? Дело в том, что командование противника стремится сохранить темпы продвижения более-менее приемлемые. Вот. Для этого пытается использовать дополнительные силы и средства, наращивать усилия свои. Вот. Ну и вводят резервы они на этом направлении с этой целью.
А темпы, чтобы не дать вооруженным силам окопаться, или тут более такие политические причины выбора без выбора?
Понимаете, окопаться, я бы это не так назвал, окопаться, а, скажем, создать систему обороны на этом направлении. Вот, то есть мы с вами же не знаем там плотность инженерных сооружений, там плотность минирования, установки минно-взрывных заграждений. Мы не можем с вами объективно охарактеризовать уровень, скажем так, системы обороны, там, плотность опорных пунктов, районов обороны, батальонов и так далее, расположенных на этом направлении, какие силы и средства их занимают, из каких позиций рубежи обороны состоят там, и так далее. Пока мы не можем с вами это объективно оценить, но судя по тем усилиям, которые предпринимает российское командование, как я сказал выше, они пытаются сорвать этот процесс. Ну, то есть улучшение системы обороны на этом направлении вооруженных сил Украины.
Не дать передышки силам обороны после занятия Авдеевки и Мариинки?
Ну, это не столько передышки, сколько возможности улучшать оборону. во всех отношениях. В инженерно-саперном, и в инженерном оборудовании позиций, там, и в маневре силами и средствами на данном направлении, сорвать этот маневр силами и средствами, то есть не дать усилиться. Я же говорю, вот они стремятся выйти на рубеж Очеретина-Уманьска, выйти на этом направлении, пробиться как можно дальше на запад. Вот. Ситуация сложная и южнее, там вот Маринка-Георгиевка направление. Вот они заняли поселок Победа, пытаются там тоже наступать с севера в юго-западном направлении вдоль дороги Угледар-Маринка. Вот, то есть они стремятся вытеснить наши войска с этого выступа, с плацдарма, за эту дорогу, по крайней мере. Вот. Но это действительно, им командование российскому не нравится, что передовые подразделения вооруженных сил Украины находятся там чуть севернее Владимировки, в 16 километрах с половиной от северных окраин Волновахи, недалеко от дороги, которая железной дороги, которая связывает Донецк и Волноваху. То есть, ну, пытаются от коммуникации отодвинуть передовые подразделения вооруженных сил Украины.
А к западу от Авдеевки, Константин, как вы считаете, ну, а логичными были бы, наверное, рубежи обороны для сил обороны, а по... Ну,
логичными, да.
Всегда по каскаду водохранилища, я имею в виду, да, ну, то есть по рекам использовать водные преграды.
Это как бы известная истина, я же не открываю каких-то там особых тайн. Всегда лучше иметь рубежи обороны. Даже если вы готовите наступление, то опираться на рубежи обороны, районы обороны всегда лучше, нежели не опираться. То есть их в любом случае лучше иметь, чем не иметь.
Вот мы трактуете к Георгиевку, Новомихайловку, ну, как попытку агрессора срезать этот угледарский выступ. А почему сам Угледар молчит? Почему там не открыть фронт?
Не хватает, понимаете, они ведут нас на широком фронте достаточно, пытаются вести наступательные действия. Срабатывает принцип концентрации, или точнее его обратное понимание. Они выделили даже ту часть войск, которая сейчас оперирует на Покровском направлении, они выделили в отдельную группировку, центр она называется, состоит из бригад общевойсковых армий Центрального военного округа, 2-я, 41-я, ну и части сил 8-й армии, там ее первый армейский корпус практически в полном составе задействован в этой полосе. Им для того, чтобы вести одновременно с наступательными действиями на этом направлении, им надо еще какие-то силы для того, чтобы, например, в районе Шевченкова, Угледара, Микитского организовать интенсивные наступательные действия, еще какие-то силы и средства. Они и так уже практически выбрали все тактические, на тактическом уровне резервы, сейчас уже распечатали оперативные для поддержания высоких темпов. Ну, тенденция такая, что им приходится искать, находить где-то дополнительные силы и средства. Например, вот 20-я мотострелковая дивизия противника, она полностью введена в районе Новомихайловки там, в бой. Оставался еще один полк у нее там танковый, они ее докомплектовали в резерве там. Но теперь уже и танковый полк туда отмечается, фиксируется его подразделение вынуждены, потому что для того, чтобы поддерживать какой-то темп наступления, нужны дополнительные силы и средства.
Ну да, вы об этом и пишете вот подробно в своем фейсбуке, что по сценарию агрессора все было совсем по-другому развиваться, прорывается, ну да, украинская оборона на десятки километров, и эти оперативные резервы идут в глубину украинской обороны, а сейчас они вынуждены вот грызть километр за километром.
Я не хочу перебивать.
Вам слово, пожалуйста, да.
Ну, естественно, часть сил, это по канонам военного искусства, вы часть сил выделяете для развития успеха в глубине оперативного построения войск противника. Но это при условии, если вам удается прорыв системы обороны противника. А если он вам не удается, если вы не можете прорвать, вот, вам приходится эти силы и средства использовать до прорыва.
Там много этих оперативных резервов осталось, но залезла в них Россия?
Они залезли, ну, на разных направлениях по-разному. Вот, например, в полосе действия группировки войск «Восток», там они уже и целую бригаду танковую, которую держали там до последней возможности, пытаются использовать в районе Старомайорского. В группировке войск «Юг» там чуть побольше сил. Вот. У них там где-то 2-3 мотострелковых полков еще в резерве есть. Но это полки территориальных войск, в основном такие, для укомплектовываться, которые там мобилизационный, личный состав мобилизованы. Вот. Ну, есть, залазят они вынуждены. В районе Бахмута там идет наступление 2-й и 3-й армейские корпуса. Они практически уже в полном составе туда там введены в бой на Северском направлении и на Краматорском. То есть, ну, приходится им где-то искать. Я писал перед этим о развертывании стратегических резервов. Ну, в чем я сильно сомневаюсь, что у них удастся в указанные сроки их развернуть, сформировать и развернуть. Но...
Это до лета, да, кажется, там они стремятся?
Конец весны, где-то начало лета. Ну, такой, скажем так, условный временной рубеж, как это по-русски, набытия оперативных способностей, как это?
Приобретение оперативных способностей.
Да. То есть они там формируют целый ряд частей, соединений, даже объединений, там объединения разворачиваются на базе определенных формирований. Но проблема в том состоит, что, понимаете, мало их развернуть, сформировать, хотя само по себе это нетривиальная задача. Им надо еще провести процесс оперативного развертывания, сбить их в ударные группировки и где-то оперативно развернуть на каких-то направлениях. Это еще время. Сам по себе процесс формирования и развертывания этих резервов непростой. Вот, особенно вот, даются уже... дают себя знать определенные там траблы с военно-промышленным комплексом, с людьми и так далее. Ну и поточная ситуация на линии боевого столкновения, соприкосновения также требует реакции, потому что действующую эту так называемую объединенную группировку на Западном ТВД тоже надо пополнять, снабжать и все остальное. То есть это два таких параллельных процесса: развертывание резервов и поддержание уровня боеспособности частей и соединений, которые ведут активные боевые действия на достаточном адекватном уровне. Ну, нетривиальная задача для стратегического командования военного российского.
Американский институт изучения войны вот на днях сообщил следующее. Дефицит боеприпасов и военного оборудования, которые вызвали задержки помощи из США, может сделать нынешнюю линию фронта очень уязвимой. Эти могут воспользоваться российские войска для внезапного и неожиданного прорыва. По мнению аналитиков, то, что Украина предоставляет приоритет секторам, где больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимые участки в других местах. И предположили специалисты, что российские войска смогут воспользоваться этим для внезапного и неожиданного продвижения вперед. Прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и в дальнейшем будут сокращаться. Побывал и сырский главком ВСУ на передовой, и тоже там прозвучала вот такая фраза, где возможен прорыв. Сегодняшний день начался перемещение в район операции на направлении активных действий противника. Поработал в двоих бригадах, где постепенно усложняется обстановка, и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков. Константин, если я правильно понял американских аналитиков, возможен какой-то попытка, по крайней мере, российского прорыва на участке фронта, который сейчас, ну, не настолько активен. Это как вы, что вы думаете, как вы это прокомментируете? Где-то сосредоточена группировка, которая может пойти в наступление такое внезапное?
Что вы вкладываете в термин «прорыв»?
Цитирую аналитиков.
Ну вот интересно, что эти аналитики имеют в виду. Ну, прорыв, очевидно, наверное, это какое-то продвижение оперативного масштаба на оперативном уровне, так? Ну, то есть это не тактическая зона, когда противник там 2-3 позиції. Пунктов вытесняют наши подразделения. Это какое-то продвижение более-менее значительной массы войск противника, да, на более-менее значительное расстояние. Там, ну, по крайней мере, не на 0,1 километра. Да? Вот это, наверное, они вкладывают в этот прорыв. Ну, для этого тогда соответствующие, я же сказал, силы и средства необходимы. То есть провести процесс развертывания ударной группировки, даже одной, это не так просто, как вам кажется. Это во-первых. Во-вторых, естественно, это все ну, фиксируется, и противник для россиян, это мы, украинское командование, будет реагировать на процесс оперативного развертывания ударных группировок противника. Ну, это однозначно. Ну, возможен, конечно, возможен, ну, при определенных факторах. Вы вполне правильно назвали, что если недостача средств ведения войны, в том числе вооружения, военной техники, боеприпасов, топлива, все это резко снижает уровень боеспособности частей и подразделений, которые противостоят противнику. Это однозначно. Ну, то есть, например, и суточные нормы расхода боеприпасов снижаются, снабжение топливом ну, и так дальше, ограниченные ресурсы остают. Это накладывает на отпечаток на тактическую методику ведения боевых действий, на тактику методики ведения боевых действий. Вы вынуждены ограничивать какие-то активные действия, переходить к обороне, пытаться удержать определенные рубежи. Тут уже ни о какой противодействии, там, ни о контратаках противника ну, речь не идет. Тут правильно назван один из основных факторов.
Ну и давайте коснемся немного Белгородской и Курской области. Прямо сейчас, когда мы с вами говорим, я так понимаю, в Белгороде громко. Сегодня утром командир русского добровольческого корпуса одного из подразделений, которые прорвались на территорию России, выпустил такое видеообращение. Денис Никитин, давайте посмотрим.
Вчера русский добровольческий корпус, СИБАТ и ЛСР выступили с совместным заявлением. Мы обратились к чиновникам и властям Курщины и Белгородщины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары. Гибнут мирные женщины, дети, старики. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Игнорировала наше предупреждение, никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение 1,5 часов после этого видеообращения.
Ну и последовало, да, действительно такой горячий день в Белгородской и Курской областях, в частности, в Белгороде. Кстати, у нас с вами так, не так много времени осталось, но у меня к вам вопросов по этому рейду, да, таких российских добровольцев. Ну, я вот, как вы это вообще все прокомментируете? Мы с вами обсуждали, что Россия там минирует границу, да, готовилась к подобным рейдам, но, тем не менее, вот уже третьи сутки удается добровольцам этим держаться. Благодаря чему, как вы считаете?
Ну, благодаря одному факту. Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, потому что информация противоречивая, там, из тех районов идет, это во-первых. Во-вторых, это дело внутреннее Российской Федерации, там граждане Российской Федерации с одной и с другой стороны воюют друг с другом. Ну, за счет чего? Ну, это моя точка зрения, субъективная. Я думаю, командование группировки войск прикрытия, есть такая в составе российских войск, вот этой объединенной группировки, есть такая часть сил и средств, часть войск, которая входит в состав группировки войск прикрытия госграницы, около 30 тысяч. Вот. Они ошиблись с, скажем так, с определением участка или направления приложения главных сил вот этих формирований вооруженной оппозиции российской. Вот, они немножко там не в ту степь, скажем так, сконцентрировали свое внимание и свои усилия. Вот, и за счет этого, я думаю, российским добровольцам пока удается удерживать там ряд позиций на территории Российской Федерации. Ну а вообще о там динамике ситуации ничего не могу сказать, потому что информация очень противоречива, понимаете?
Это правда, да. Мы тоже не можем проверить, даже когда вот официальные источники, так называемые, да, или от добровольцев, или от Российской Федерации сообщают информацию, естественно, доступа туда нет.
Эффективные показатели, понимаете, для противодействия тоже надо сосредоточить какую-то группу тактическую войск на том или ином участке, направлении. Командованию противника, очевидно, нужно время для того, чтобы развернуть соответствующие силы и средства. Ну, то есть, время идет, он там подтягивает какие-то силы и средства в район действия формирования русских добровольцев из вооруженной оппозиции. Ну и за счет этого тоже накладывает свой отпечаток, то есть пролонгирует, так, так бы сказать, время их действий на территории Российской Федерации. Это ж, скажем так, не узкий какой-то участок, небольшой, который можно там прикрыть небольшой тактической группой. Это три области все-таки: Курская, Брянская, Белгородская.
Спасибо большое, Константин. Константин Машовец, главный военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Очень рады были вас видеть. Присоединяется к нам исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякев. Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
Обсудим с вами вчерашнее интервью Владимира Путина пропагандисту российскому Соловьеву. Даже не интервью, а некоторые тезисы, которые достаточно интересные. Оно явно такое предвыборное, комплиментарное, естественно, со стороны Соловьева. И вот что об российской экономике заявил Путин пропагандисту.
Ну, экономика растет, это же факт. Причем факт, который зафиксирован не нами, а международными организациями, экономическими, финансовыми. Мы действительно стали по паритету покупательной способности, обогнали Федеративную Республику Германия, заняли ее место, пятое место среди крупнейших экономик мира. Экономика Германии сократилась на 0,3% за прошлый год. А мы выросли на 3,6%. На небольшой процент выросла Япония. Но если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира.
Оксана, ну, во-первых, соврал Путин или правду сказал, что Россия сейчас пятая по паритету покупательной способности в мире, потеснила якобы Германию? И насколько, ну, правдива, релевантна такая оценка говорить, что мы вот пятая экономика мира?
Ну, смотрите, как бы вот эти оценки, которые делает Международный валютный фонд, ну, действительно, он дает такие рейтинги, они основываются на тех данных, которые дает страна. Ну, мы можем часто, например, видеть и понимать, что, например, некоторые страны такие вот с диктаторским режимом, например, там та же Белоруссия, в некоторых рейтингах про экономическую свободу они занимали места намного выше, чем, например, Украина или другие страны свободные, просто потому что страна давала такую информацию. И то же самое, что мы вот сейчас видим сейчас по России, практически альтернативных источников вот, информации для того, чтобы перепроверить то, что вот, мы слышали, или то, что вот, можно, если в Google вбить, поставить, да, мы попадем на те же самые цифры, но это вот, их перепроверить, вот, посмотреть на открытые данные невозможно, потому что вот, уже Центробанк России, например, закрыл доступ сейчас к своим данным всем пользователям, которые находятся за пределами России, даже если вы используете VPN. То есть просто нельзя туда зайти. А вот, то есть верифицировать это невозможно.
Интересно, что Путин сказал, сослался на данные якобы международной организации. Получается, это МВФ пользуется теми данными, которые Путин им и дал.
Да, да, то есть это вот как в мультике про жадного бобра, которому давали там, который сам давал соль, и потом ему принесли торт, так и здесь. То есть Путин ссылается на данные, которые они сами же подают в международные организации, да, в это в первую очередь. Это вот такой один нюанс. Ну, второй, конечно, тут ну, не стоит недооценивать Россию, потому что вот к такой блокаде, ну, как бы вот к таким жизни, как осажденная крепость, хотя им еще очень далеко до такой жизни, потому что санкции все-таки обходятся разными путями. Они готовились, но вот все-таки к такой жизни они готовились очень давно, вот, и поэтому ну, определенный запас стойкости у них есть, плюс в общем-то уровень-то жизни, например, тоже, так сказать, на душу населения, например, тот же ВВП, это условный показатель, да, там души разное население, просто там часть населения, которая не имеет высоких претензий, не имеет высокого уровня жизни, и, в общем-то, для них вот экономическое падение, это еще очень далеко до условного, так сказать, ну, так, чтобы ситуация там сильно для этого населения и испортилась. Поэтому, да, есть определенная, конечно, стойкость. Вот, я думаю, что все немножко хуже, чем они себе планировали. Вот, и если бы это была страна, вот как все, то, конечно, они бы, наверное, могли получить намного больше в экономическом росте, чем и вообще как бы больше благ, чем сейчас, но они вот выбрали такой путь, чтобы так как в средние века убивать и забирать чужое.
Оксана, а вот этот показатель, паритет покупательной способности, давайте немножко расскажем, что он вообще означает, да, и могла ли теоретически действительно Россия, ну, в этом плане себе немножко улучшить статистику и потеснить Германию, да, занять ее место, насколько вот она отображает этот показатель, действительно, ну, рост экономики?
Это как бы такой показатель, ну, если так сказать просто, это как бы ну, единая цена, ну, единая, то есть, условно говоря, это то, за сколько вы можете купить ну, вот какое-то определенное благо в одной экономике, так сказать, и в другой, учитывая вот, ну, разницу в обменных курсах. Ага. Ну, то есть, условно говоря, если что-то стоит 2 доллара и как бы уровень жизни, то есть если что-то стоит 2 доллара в России и 2 доллара, например, там в Соединенных Штатах, то это разные 2 доллара, потому что для того, чтобы заработать в России 2 доллара, да, надо намного, наверное, больше постараться, и, вот, чем в Соединенных Штатах. То есть поэтому нельзя так вот, ну, вот просто вот так вот сравнивать. Ну, тут на самом деле я бы сказала так, вот в этом интервью это вот мы его слушаем, и нам кажется, о, человек, наверное, в чем-то разбирается, но он просто говорит слова умные, которые вот, ну, нет смысла, наверное, вот в таком, ну, в такой постановке, я бы так сказала, нет смысла обсуждать, потому что, ну, есть другие показатели, которые характеризуют масштаб российской экономики, потому что вот рост, который они сейчас говорят, 3,6%, ну, в конце года был другой показатель, он был, как бы, показывал падение, но потом вот они что-то сделали, ну, наверное, такое бывает, что пересчитывают, и вот они уже пересчитали, сказали, нет, у нас падения нет, у нас все-таки есть какой-то рост. Но, опять-таки, мы не знаем, то есть вот это все исключительно основывается на тех же данных, которые сама Россия дает, то есть сама Россия, то есть это такие сложные такие вот эти данные там подаются в определенном формате в статистических ведомствах, потом их собирает там определенный там тот же самый Международный валютный фонд, ну то есть это то, что нельзя проверить, потому что доступ независимых аналитиков, я уже не говорю российских, просто других, к таким данным закрыт, они могут быть абсолютно любые.
Ну и вот как раз свежее заявление, наверное, много стоит ожидать от Путина их в преддверии выборов, без выбора, которые состоятся на выходных. Экономика России за январь выросла на 4,6%, заявил Путин, вот цитирует его ТАСС. Президент России отметил, что инфляция в РФ сокращается, за первые пару недель марта ушла в ноль. Тенденции в экономике РФ делают реализуемые планы, озвученные в послании. Тоже вот они с Соловьевым очень подробно обсуждали эти федеральные программы и всякие гигантские стройки.
Ну вот я бы, наверное, может быть, обратила внимание на то, что в прошлом году, в 23-м, такой информации не было, то есть вот таких обсуждений не было. То есть, возможно, учитывая вот, ну, правила там, пропаганды, все-таки возникает определенная проблема, и для того, чтобы эту проблему как-то закрыть, вот сейчас они начинают просто, ну, повторять и будут говорить, что, знаете, у нас все хорошо, а на самом деле все очень хорошо и все еще лучше, чем могло бы быть. А вот этот момент, ну, как бы вызывает вопросы, почему в прошлом году, например, такой информации, таких вот диалогов с населением, как бы руководство этой страны не вело. А вот. И вот памятуя, наверное, все-таки Россия как наследник Советского Союза, памятуя те времена, мы все-таки можем сделать вывод, что раз об этом заговорили, значит, что-то там не так.
Ну и не знаю, прокомментируете вы это или нет. Очередная уже четвертая смерть при загадочных обстоятельствах руководителя «Лукойла», российского концерна нефтегазового, совершил самоубийство. Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус. О смерти его сообщили вчера. По данным российского СМИ, незадолго до смерти Робертус пожаловался на самочувствие, просил таблетки от головной боли, после чего ушел в свой кабинет. Ну вот, сообщают сотрудники, что обнаружили потом его тело. Топ-менеджер якобы совершил самоубийство и умер от асфиксии. Но это удушение. Он проработал в компании 30 лет. Ну вот, я напомню, стал четвертым топ-менеджером компании с начала полномасштабной войны, который умер. Ну, все это происходит на фоне вот таких вот ударов по российским нефтеперерабатывающим мощностям. Там уже, ну, звучат разные цифры. Уже даже обращаются на это внимание мировые СМИ. В частности, Bloomberg публикует карту пораженных объектов. Там уже до 10% от нефтепереработки задето, да, тем или другим образом. Оксана, как считаете, это самоубийство процессами, которые происходят на НПЗ российских?
Ну, мне сложно, конечно, сказать, не знаю, но вот те процессы, которые происходят на российских МПЗ, это, в общем-то, очень важно, потому что Россия как страна, которая основывается на сырье, вот сырьевая экономика, которая хочет, ну, так, пробовала шагнуть и, ну, достичь как бы определенного технического прогресса, ну, тут надо сказать, не безуспешно, но вот, но сырье – это как бы базис, это вот те ноги, на которых это держится. И поэтому, конечно, это очень такая чувствительная точка для России. Да.
12%, я вот даже скажу, атаки украинских беспилотников за последние два дня привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов глубоко на территории России. Они составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Российской Федерации. Оксана, у нас с вами осталось еще немножко времени. Там еще одну цифру озвучил Путин во время своего общения с Соловьевым. 13% за чертой бедности сейчас россиян звучат. Такая цифра прозвучала. Ну, он сравнивал это, естественно, с концом 90-х, когда он пришел к власти и когда было там более 30% бедных в Российской Федерации. Но 13% это много или мало? Ну, с какими странами мы, допустим, можем сравнить Российскую Федерацию, в которой 13% за чертой бедности? Это те, которые не могут себе позволить каких-то элементарных благ, я так понимаю.
Да, но это показатель, черта бедности, это такой чисто, скажем так, статистический показатель, который считает количество населения, которое живут ниже определенного прожиточного минимума, не имеют доступа к определенным благам, не могут там что-то покупать. То есть это, в принципе, опять-таки, это такой чисто, ну, статистический показатель. Он важный, конечно, вот, но, опять-таки, бедность меряется, как она меряется? Она меряется путем опросов домохозяйств. Опять-таки, для того, чтобы узнать, знать как бы состояние дел в домохозяйстве, каждое статистическое бюро, офис в каждой стране проводит вот такое обследование, опрос. Вот. И потом, получая вот эти данные, они агрегируются, и вот потом получается результат. То есть тут опять-таки вот эти же данные, которыми оперирует Путин, они получаются из их же источников, которым, в принципе, доверия нет.
Спасибо большое, Оксана. Оксана Кузякина с нами была, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций, руководительница Центра исследований современного общества. Спасибо за ваше время. Обсуждали вчерашнее пропагандистское интервью Путина Соловьеву. Но огромная его часть была посвящена таким геополитическим вопросам, международным вопросам. Там, в принципе, ничего нового российский президент в преддверии выбора, без выбора не сказал. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода. Радио Свобода.орг, вкладки Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске Донбасс Реалии. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Удачи, до завтра.
Это было Радио Донбасс Реалии.